Итак, всем добрый день, а у нас после длительного летнего перерыва в гостях Александр Сергеевич в очередной раз.
Добрый день и добрый день, уважаемые зрители.
Ролик у нас последний вышел где-то в конце июля, скорее всего, точно не помню.
В начале августа,
наверное, так, да. Но, тем не менее, все равно люди изголодались, и многие даже пишут в комментах, как даже физика.
Вот так, да?
Да. Ждали когда-нибудь такой реакции? Когда же физика?
Когда же физика, да, вообще по сегодняшней гуманитаризации знаний и образования этому можно позавидовать.
Меня сразу вспоминается фильм «Большая перемена», да, где люди, взрослые уже, так сказать, беспокоились. Ну, когда же история? А у нас когда же физика?
Да, хороший был фильм.
Расскажите, где были? Так, в приватной беседе сказали, что посетили 20 стран. Ну, коротенечко перед началом нашей темы.
Сперва в качестве пролога 4 дня промучился в Турции, ну там скучно просто. Но правда нет, нашли одну развлекуху, там есть некоторый контент, в который надо в касках лазать, в спас-жилетах. А потом по хибинам побегали. Ну, хорошо в хибинах бегать, куда хочешь можно идти, и никто не смотрит, никакой КСС нет. Но вот после этого основная была поездка вот по 14, так, трудно сосчитать, сколько там стран было, потому что непонятно, Лихтенштейн можно считать страной?
Ну что ж вы так?
Ну как, там есть… Одна пешеходная тропа, одна автострада, одна городская улица и одна перекопанная улица. Правда, есть два кемпинга и марки, нарисованные на мостовой. Вот. Ну а так, на самом деле, мы сперва поехали в Скандинавию, там по горам побегали, в Норвегии. Ну а дальше через всю Европу, через Францию, через Нормандию, по побережью, ну а потом в Альпы и по Альпам побегали. Хотели еще в Италию, но уже как-то и время кончилось, и по впечатлениям насыщение наступило. Так что, может, лучше вместо физики путеводитель по Европе?
Путеводитель по Европе, ну если будет заказ, да, мы это узнаем.
Как за 20 дней посмотреть Европу так, чтобы там больше нечего было делать, так сказать.
Угу. Ну, вы так это, как гость туда, да, видимо? Не более чем.
Ну, да, конечно. Но я думаю, что мы там побывали в таких местах, где далеко не все европейцы бывали, на самом деле.
Даже так?
Да.
Видел фотографии у вас там в горах.
Ну, это только начало. Это только 3 дня вы видели из 20, так сказать.
Ага.
А так вот все и дальше будет. Да, ВКонтакте можно посмотреть. Как когда-нибудь и фильм сделаем, но это будет, наверное, не скоро, потому что надо другие фильмы делать. И другими вещами зимой надо заниматься. Ну, хорошо. Значит, это уже все закончилось. Сегодня 31-е.
Еще нужно, да? Немножко в прошлое вернуться. Да? Как студенты сдали сессию? Жалобы есть?
Да как всегда. Теперь же оценки ставятся относительно. Как вот считается, что надо иметь N двоек. Тогда вот по рейтингу отсчитываются этих двоек. Дальше столько же пятерок отсчитывается от хорошо сдавших. А остальное посередине, поэтому студенты всегда одинаково сдают сессии.
Пропорционально,
да. А уж, так сказать, сколько они при этом знаний показывают, это зависит и от студентов, и от преподавателей. Да нет, да все нормально, все как обычно было, никаких особенностей. Ну, всегда очень жалко ставить двойки, потому что понимаешь, что потом надо идти на переэкзаменовку и время тратить. Это когда-то на дне физика на физфаке было такое. А ты команды преподавателей, это что-то вроде КВН между студентами и преподавателями, отказала мне 3 раза, я не сдам, сказала ты, вот такая-то зараза, снова ехать мне суды.
Понятно.
Поэтому ставить двойки только себе проблемы создавать.
Ну что, тогда я думаю, что можем приступить, так сказать, к основной нашей.
Да, да. Но у нас там, с одной стороны, задачки
повисшие, как бы, в воздухе, да?
Ну, да, потому что, поскольку я был далеко от интернета, я почти не комментировал обсуждение этих задачек. С другой стороны, я смотрю в комментариях. Есть некая тоска по математике у людей. Вот мы-то стараемся как-то ее обойти.
Обходить, да.
Да, но поэтому сегодня будет немножечко. Мы закон сохранения импульса, мы на этом закончили и начали закон сохранения энергии. Но там появилась некоторая вещь, которая требует некоторого небольшого разговора по математике. Ну и закон сохранения энергии надо сегодня, механической энергии, обсудить, потому что... О, это я тут вдруг случайно в интернете увидел некоторый анонс коротко о теории струн. Ну, думаю, ладно, наконец я узнаю, в чем состоит. Ну, дальше повторение азов не очень грамотной квантовой механики, и вдруг говорится, а, оказывается, элементарные частицы состоят из струн, струны очень маленькие. А что вот если мы увеличим, по-моему, атом до размера нашей галактики, то струна будет размером с куст. Вот после этого показали куст, так сказать. А дальше было самое интересное. А струны состоят из энергии. Вот это меня сильно заинтересовало, как можно состоять из энергии. Вот поэтому сегодня бы понятие энергии хотелось бы обсудить. Но вот чтобы более осторожно относиться к подобным
словам,
выражениям, да. А почему не из импульса струна состоит? Это тоже некоторая чисто формальная математическая комбинация, которая помогает решать задачи. Струна может иметь энергию, но вот как она может состоять из энергии, как-то мне трудно понять. Ну, это дело вперед.
Здесь, опять же, очень мне кажется, что наши ролики должны помочь, опять же, в эзотерических представлениях, потому что там тоже очень часто энергия куда-то течет, через кого-то идет, она снисходит откуда-то.
Из сосны обычно, если к ней спиной надо выбрать
большую. И это одна из концепций. Поэтому, да, это тоже будет очень полезно, наверное.
А кроме еще физической энергии, есть еще энергия масс. Особенно революционная. Но это уже другая энергия.
Другая, да. Так, ну что, можем тогда приступать.
Да. Так о задачках тогда или как?
Да, я думаю, что начнем с задачек, а потом уже к теории.
Ну вот все-таки время у нас ограничено. Я думаю, задачку про кобру. Там было одно решение правильное, как минимум одно, может быть, и больше было. Я написал, что оно правильное, поэтому люди, интересующиеся, наверное, это решение найдут. Поэтому я ограничу только идеей, так сказать, решения, ну, чтобы время сэкономить немножко. Значит, я напомню, в чем там было дело. Были весы, некая площадочка на пружинке. На этой площадочке лежала кобра длиной L, которая начинала вставать на хвост, чтобы кусить взвешивающего. Значит, у кобры была масса m, длина L, и вставала она на хвост за время t. И надо было найти вес кобры. Ну вот эта задачка легко решается с помощью импульсной формулировки второго закона Ньютона. Помните, скорость изменения импульса дельта p, дельта t при вращении импульса ко времени есть сумма сил, действующих в данной системе. Ну понятно, что на кобру действуют две силы. Сила тяжести, mg, и сила реакции опоры, которая с точностью до знака совпадает с весом. Но вот вообще, если бы кобра лежала спокойно, то сила реакции опоры равнялась бы силе тяжести, сила компенсируется, она лежит. Но теперь такого быть не может, поскольку если мы здесь напишем импульсную формулировку mg плюс n, то если бы она лежала спокойно, здесь был бы ноль, но она поднимается наверх, поэтому эти силы должны быть разными. И в данном случае сила реакции опоры оказывается больше, а значит, больше и вес кобры, и поэтому, чем она, когда она встает, она весит больше. Ну а дальше, чтобы это все раскрутить, надо выбрать направление оси х какое-нибудь, ну, например, сюда, и спроектировать сюда векторное равенство. Значит, что такое изменение импульса? Это импульс в конце минус импульс в начале.
Когда уже вся кобра встала на хвост, она же движется со скоростью V какая-то, значит, будет импульс плюс МВ, минус импульс в начале, минус 0, делить на время, за которое она встает. Это t большое, но вообще-то здесь на самом деле стоит производная. Но когда кобра встает равномерно, линейная функция хороша тем, что для любых интервалов времени отношение превращения функции к аргументу, то есть тангенс угла наклона, константа. Поэтому можно не дифференцированием заниматься, а просто взять импульс в конце минус импульс в начале на t. Сила тяжести смотрит против оси x, поэтому минус mg. Ну а сила n смотрит по оси x, поэтому плюс n. Ну и тогда сила реакции опоры оказывается равна плюс mg, и еще добавка mv делить на t. Поэтому кобра весит больше. Ну а дальше найти скорость легко, это отношение длины кобры к t, ну и дальше все получается. Поэтому эта задачка простенькая действительно была, а вот следующая задачка вызвала множество споров. Это задачка про солдат, которые стоят на платформе. Вот имеется длинная платформа, массы m большое. Она стоит на горизонтальных рельсах, и абсолютно без трения на них стоит. А на платформе стоит n совершенно одинаковых солдатиков, каждый из которых массы m маленькая, и они умеют бегать относительно платформы со скоростью, ну, например, v малая, неважно как. А давайте, чтобы с V большим не путать, пусть они со скоростью U бегают относительно платформы. И вот, значит, ясно, что если они побегут, скажем, в эту сторону, то платформа покатится в эту. И тогда возникает вопрос, когда будет больше скорость платформы? Когда они все вместе побегут или по очереди будут спрыгивать? Ну вот здесь было много комментариев типа «очевидно, что…» Потом, почему очевидно непонятно, потом неправильный ответ следовал, так сказать. А вот не надо говорить очевидно, что надо честно решать эту задачку. Ну, давайте для определенности будем считать, что они бегут в эту сторону, тогда платформа поедет в эту сторону. И пусть они сперва побежали все вместе. Вот в этом случае скорость платформы обозначим v большое. А они бегут сюда. И относительно платформы они бегут со скоростью u. Дальше вопрос. Относительно платформы они бегут со скоростью u. А относительно нас с какой скоростью они бегут? Значит, если он бежит со скоростью u сюда, а платформа едет сюда, то относительно нас он бежит со скоростью u минус v. Кстати, было много идей, свяжем, говорили те, кто пытался решить эту задачу, систему отсчета с платформой. Нельзя, поскольку платформа ускоряется, это не инерциальная система отсчета, а там нет закона сохранения импульса. Поэтому у нас система отсчета связана с Землей. Но тогда, когда они побежали вместе, закон сохранения импульса элементарный. Вначале импульс был 0, а когда они побежали, а платформа покатилась, то импульс платформы минус МВ. Я сразу, чтобы не писать векторы, пишу все в проекции на ось x. X смотрит сюда, значит, тогда платформа имеет отрицательный импульс. А импульс солдата одного – это его масса на его скорость, а его скорость, мы договорились, у минус В. А солдат n штук, поэтому вот так. Ну и тогда довольно просто мы найдем скорость, с которой покатится платформа. Значит, mv перенесли сюда, а здесь n mu минус n mv. Ну и тогда, если решить это уравнение относительно v, получится n mu делить на m плюс nm. То есть в знаменателе стоит полная масса платформы вместе с солдатами, но вот здесь произведение массы солдата на скорость, с которой он может бежать, на число солдат. Вот эта скорость, когда они побежали все вместе. А вот теперь возникает вопрос, а что будет, если они бегут по очереди. Давайте рассмотрим случай, когда у нас уже спрыгнуло N малое солдат. Вот я здесь попытаюсь вписаться. Итак, N малое солдат уже спрыгнуло. Поэтому сейчас у нас на платформе осталось N большое минус N малое солдат. И все они катятся со скоростью вместе с платформой. Мы ее обозначим V. N – это скорость платформы после того, как уже N солдат спрыгнуло. Значит, тогда импульс будет Vn на массу платформы плюс масса одного солдата на число солдат, которые на этой платформе стоят, а их n минус n малое. И мы договорились этот импульс считать отрицательным, поскольку у нас скорость направлена против оси x. А когда n плюс 1 солдат спрыгнул, то скорость платформы станет v n плюс 1, а масса станет m плюс m на n, m, а не минус n минус 1. Солдата стало меньше. Но у нас еще появится импульс бегущего солдата. А его импульс будет положительный, придется сюда залезть. Его масса будет m, а скорость его будет, скорость, с которой он бежит, минус та скорость, которую приобрела платформа. Ведь как только солдат побежал, платформа сразу изменила свою скорость. Минус v n плюс 1. Ну вот вы видите, получилось достаточно громоздкое выражение. И из него можно получить связь Vn плюс первую, новую скорость, с предыдущей. Такая связь называется рекуррентным соотношением, когда мы новое получим. И тогда конечная скорость будет равна сумме вот этих приращений скоростей. И у нас, я не буду сейчас арифметикой заниматься, и у нас получится интересная вещь. Поскольку у нас таких равенств мы напишем n штук, у нас будет n слагаемых. И окажется, что v конечное – это будет m u на m плюс n m плюс m u на m плюс n минус 1 m и так далее. И вот дальше у нас при прыжке каждого солдата здесь будет уменьшаться все на одно слагаемое. Некоторые люди – это v конечное, когда они бегают по очереди. Вот некоторые слушатели добрались до этого и сказали, что им такой ряд не просуммировать. Правильно, мне его тоже не просуммировать. Но никто в задаче не просит найти сумму ряда. Спрашивается, какой из этих результатов больше. А тут ответить очень просто. Посмотрите, здесь у нас n слагаемых, а здесь у нас m u на знаменатель и стоит тоже n. Поэтому это выражение можно представить как сумму из n одинаковых слагаемых. И здесь одинаковые слагаемые. Смотрите, первое слагаемое и здесь одинаковое – mu на m плюс nm. Второе слагаемое здесь такое же, а здесь у нас знаменатель стал чуть-чуть меньше, поэтому слагаемое стало чуточку больше. В следующем слагаемом будет стоять n без двойки, и оно будет еще больше. Итак, у нас есть две суммы из n слагаемых. Первые слагаемые здесь равны, а начиная со второго, эти все слагаемые больше, чем эти. Какая скорость больше? Естественно, это. И поэтому, когда они прыгают поочередно, скорость платформы будет больше. А вот кто-то из слушателей до этого почти добрался. Вначале он утверждал, что будет все наоборот, из каких-то там интуитивных соображений. А дальше он сказал, прекрасная задача, которая показывает, что иногда бывают ситуации, проанализировать которые можно только математически, а вот интуиция здесь не работает. Да, это хорошая идея, и такие задачи бывают, но эту задачу можно проанализировать и интуитивно, и без математики, но для этого надо будет поговорить про закон сохранения механической энергии. Вот если мы сюда добавим, тогда будут разумные соображения, почему так получается. А вот без этого, может быть, и есть способ проанализировать это, но я его не знаю.
Ну, может быть, мы сразу раскроем, как бы введем понятие о законе сохранения механической энергии, А потом уже раскроем теорию саму. Раскроем сначала решение, а потом...
Это задачи?
Да.
Ну...
Как данность, скажем, воспримем эту закон сохранения механической энергии, как данность, решим эту задачу, а потом уже слушатель узнает теорию.
То есть, сейчас сказать, как можно было?
Да.
Но рассуждать можно было примерно так. Каждый солдат, разгоняясь относительно платформы, тратит на это какую-то энергию, поскольку солдаты одинаковые, они тратят ее одинаково. И когда он спрыгивает, ту энергию, которую он потратил, она перераспределяется между ним, он тоже полетел с какой-то скоростью, и платформой, которая покатилась. А теперь представим себе, что платформа покатилась с той скоростью, с которой бежит солдат. Тогда при спрыгивании он будет иметь какую скорость? Нулевую. Он остановится. И вся энергия при этом перейдет к платформе. Поэтому по очереди прыгать выгоднее. Спрыгнувшие солдаты будут иметь меньшую скорость, чем в том случае, когда они спрыгнули все одновременно. Ну, кстати, на этом есть некоторый проект экономии топлива космического корабля при запуске. Но идея такая, если мы возьмем планету, пророем, ну, обычно-то как мы запускаем? Мы включаем здесь реактивный двигатель, ракета летит вверх, а топливо в виде газов летит в обратную сторону. И понятно, что не вся энергия сгорания топлива идет на ускорение ракеты. Часть энергии идет на ускорение топлива. А теперь идея. Давайте пророем в планете туннель, ну, откачаем воздух и кинем туда ракету. И в тот момент, когда она будет в центре планеты и будет иметь максимальную скорость, включим реактивный двигатель. Тогда можно так подобрать условия, что скорость топлива окажется равной нулю. Ну и пусть ракета разогналась до скорости истечения топлива. И тогда топливо останется на месте. И ясно, что эту энергию получит ракета. Вот так можно экономить на запуске космических кораблей. Другое дело, что такой туннель строить не очень эффективно. Ну а на самом деле, откуда берется энергия, здесь можно и по-другому сказать. В этом случае мы роняем топливо отсюда сюда. И вот та энергия, которая выделилась при падении топлива вниз, ну, эту энергию можно использовать. Ну, так примерно. Ну, вот здесь что-то в этом роде. Ну, и третья задачка была задачкой с большой буквы. Это действительно была непростая задачка. Опять-таки, я буду говорить только об идеях. Значит, там стоял на шероховатой поверхности ящик с песком. Коэффициент трения ящика о поверхность был μ. Масса ящика была m. И под углом альфа со скоростью v малая сюда влетала пуля массы m и быстро застревала в ящике. И надо было узнать, насколько ящик сдвинется. Но сперва скажу, как стандартно решают эту задачку. Стандартное решение такое. Ну, конечно, система координат. Сюда x, сюда y. И пишут закон сохранения. Да, задача состоит из двух частей. Первая – сосчитать, какую скорость приобретет ящик при попадании пули. Ну, а дальше, если скорость известна, коэффициент трения известен, сколько он проедет, там уже просто считается. А самое трудное – найти скорость ящика после того, как в нем пуля застряла. Значит, первое, обычно пишут закон сохранения импульса в проекции на ось x. Вначале ящик стоял, пуля летела, ее импульс был mv направленный так, а проекция импульса на ось x надо умножить на косинус этого уголочка, отношение гипотенузы к качеству. Поэтому mv на косинус альфа. Это импульс был в начале. Ну, а когда пуля застряла в ящике, пуля вместе с ящиком едет сюда с какой-то скоростью. Поэтому масса стала масса ящика плюс масса пули на скорость, с которой ящик поехал, на v. Ну, отсюда скорость, с которой ящик поехал при попадании в него пули, это mv косинус альфа делить на сумму массы ящика и пули. Ну, а дальше все уже решается. Вторая часть задачи простая. Дальше движение равнозамедленное, скорость начальная известна, ну, дальше пройденный путь до остановки – это школьная задача. Это все хорошо, только это неправильно. И это неправильно, и это неправильно. Потому что импульс сохраняется в замкнутых системах, когда не действуют внешние силы. А у нас есть множество внешних сил. Сила тяжести, сила реакции опоры и сила трения. Конечно, можно сказать, что в момент удара пули, если время маленькое, то эти силы мало влияют на изменение импульса, потому что время, когда они действуют, маленькое. Есть только одна беда. Что если пуля быстро тормозится в ящике, то сила давления ящика на пол становится гигантской. Но вспомните про змею, когда она поднималась наверх, ее вес увеличился. Здесь то же самое. А если сила реакции опоры становится гигантской, а сила трения, я напомню, если есть проскальзывание, это коэффициент трения на силу реакции опоры, то в этот момент, хоть и момент времени короткий, сила этого трения становится очень большой. И тогда вопрос, кто кого победит, малость момента времени или гигантское возрастание силы трения. Поэтому надо делать все аккуратно. Тогда надо вспомнить честно наш главный вывод о скорости изменения импульса системы. Скорость изменения импульса системы дельта P к дельта T – это есть сумма внешних сил, действующих на систему. Наша система – это пуля и ящик. Какие же действуют внешние силы? Сила тяжести на пулю действует? Да. Земля не относится к системе – это внешняя сила. Поэтому МЖ. На ящик действует сила тяжести – МЖ. Есть сила реакции опоры. Вот на ящик действует сила тяжести – МЖ. И сила реакции опоры – Н. Это тоже внешняя сила. И есть еще страшно сложно устроенная сила взаимодействия пули с ящиком. Пуля как-то деформируется, что-то там в песке происходит, он расступается. Я не берусь написать такую силу, чему она равна. Но в этом и преимущество использования законов сохранения. Дело в том, что эта сила внутренняя. Это сила между объектами в рассматриваемой системе. А внутренние силы сюда не входят. Ну, а теперь все просто. Мы проецируем это равенство на оси координат, на ось х. Дельта P по х – новый импульс. Это масса пули плюс масса ящика на скорость, с которой они все вместе поехали, минус начальная проекция импульса, минус масса пули на скорость на косинус угла альфа. Это проекция импульса пули. Делить на время дельта t. Проекция силы тяжести на ось х – 0. Проекция второй силы тяжести на ось х – 0. Сила смотрит вниз, а ось х – сюда. А, извините, я забыл еще одну силу. Есть еще сила трения между ящиком и полом. Проекция силы реакции опоры на ось х – 0. А вот проекция силы трения – понятно, что ящик хочет ехать сюда, значит, сила трения смотрит в обратную сторону, мешая. Поэтому будет минус сила трения, она равна μ на n. Проецируем на ось y. Новый импульс в проекции на ось y, когда все едет сюда – 0, все едет горизонтально. Минус проекция старого импульса на ось y. Вот смотрите, во-первых, минус из-за того, что это изменение импульса, это новое значение минус старое. Ну а теперь, а чему равна сама проекция? Это mv синус альфа, да еще эта проекция смотрит вниз, поэтому минус еще отсюда. Минус на минус дает плюс. Я напишу так, минус, минус mv синус альфа на дельта t. Ну, а внешние силы какие? Сила тяжести на ось y имеет отрицательную проекцию. Вторая сила тяжести тоже отрицательная. И сила реакции опоры положительная. А вот теперь самая хитрая вещь. Делить почти на ноль страшно. И что хочется сделать? А хочется умножить это равенство на дельта t, чтобы делить на ноль. Тогда здесь дельта-Т исчезла, но здесь появилась дельта-Т. Ага, скажете вы, дельта-Т мало, значит, это мало. Нет, у нас n может быть очень большим. И чтобы найти это n, можно поступить очень просто. Это равенство тоже умножить на дельта-Т. И тогда здесь будет n дельта-Т. Выразить очень неудобное для нас произведение n на дельта t, про которое мы ничего толком сказать не можем, отсюда подставить сюда и все сосчитать. Ответ будет другим. Пожалуйста, сосчитайте. Но, кстати, в ответе появится еще одна хитрость. В знаменателе появится разность, и при некоторых значениях μ эта разность окажется отрицательной. Это что же означает? Что у нас ящик поедет в обратную сторону? Я в это не могу поверить. Поле летит сюда. На самом деле, тут есть одна еще хитрость. Когда мы сказали, что сила трения равна μ на n, это верно в том случае, когда ящик поехал. А если он стоит на месте, то сила трения меньше, чем μ на n. И тогда такая замена просто не работает. И поэтому, когда пуля падает под достаточно высокими большими углами, возникает явление заклинивания. Ящик вообще никуда не едет. Ну вот я наговорил массу идей. Эти идеи, конечно, еще требуют некоторой реализации, но я думаю, что теперь наиболее упорные и настойчивые наши зрители с этим справятся. Ну и теперь я это быстренько стираю, и мы начинаем говорить про закон сохранения механической энергии. Ну вот в тот раз мы ввели понятие работы и договорились, что если тело переместилось из точки 1 в точку 2 по какой-то криволинейной траектории, то эту траекторию надо разбить на маленькие кусочки, на каждом кусочке сосчитать элементарную работу, дельта А житая. Это будет скалярное произведение силы, действующей на тело на этом кусочке, на вектор перемещения тела на этом кусочке. При этом каждый векторочек надо сделать маленьким, чтобы сила была постоянной, и кусочек был прямым, и угол между ними не менялся. И тогда полная работа из 1 в 2 будет равна сумме элементарных работ, а такую сумму принято называть интегралом вдоль криволинейной траектории. Мы это обсуждали. И такая сумма обозначается с помощью такой закорючки от точки 1 до точки 2 от скалярного произведения f на dl. Но вот при этом я говорил, что скалярное произведение – это произведение модуля одного вектора на модуль другого вектора на косинус угла между ними. И как-то я этим ограничился. Но вот теперь, пожалуй, мне хочется чуть-чуть, тем более, что зрители просят, поговорить о математике и поговорить о том, а что такое скалярное произведение в более общем случае? Да, вот когда у нас два вектора на плоскости, например, это уже не работа, а просто какой-нибудь вектор А и вектор Б, мы говорим, что скалярное произведение А на Б – это произведение длины вектора А на длину вектора Б на косинус угла между ними. Поэтому вот если это угол альфа, то можно сделать так. Можно длину вектора А умножить на длину вектора Б, умноженную на косинус этого угла. А что такое косинус? Если мы длину вектора умножим на косинус угла и нарисуем такой прямоугольный треугольничек, это гипотенуза, это катет. Поэтому вот это можно рассматривать как проекцию вектора Б на вектор А. Это длина вот этого отрезочка. Ну, иногда так пишут. Проекция на направление А вектора Б. Кстати, тогда легко доказать следующую теоремку. Если у нас имеется скалярное произведение А на сумму векторов b1, тут запятая стоит, скалярное произведение, плюс b2, то такая, такое скалярное произведение будет равно а на b1 плюс а на b2. Ну, посмотрите, действительно, если вот это вектор а, вот это вектор b1, а это вектор, ну, как-нибудь он, да неважно, как сказать, ну, вот так, b2, то сумма векторов b1 и b2 – это вот такой вектор. Тогда, что такое скалярное произведение на сумму? Это произведение А на проекцию этого суммарного вектора на вектор А, вот на эту проекцию. Но с другой стороны, можно отсюда оставить, опустить перпендикуляр. И тогда проекция b1 на этот вектор, вот она. Проекция b2, вот она. Ну и понятно, что сумма этих двух проекций дает полную проекцию. Ну и тогда так получается. Но я говорю сейчас очевидные вещи. Я говорю только для того, чтобы сейчас ввести более общее понятие скалярного произведения. Я это говорю, не идя на поводу у тех, кто хочет математики. Просто потом... Все же мечтают послушать про теорию относительности. И вот там-то нам придется работать с четырехмерными векторами, где скалярное произведение будет устроено гораздо хитрее, и поэтому надо уже сейчас подготовиться. А как мы определим скалярное произведение, если вектора А и Б заданы не в двумерном, не в трехмерном, а в n-мерном пространстве? Я помню, сколько было шума со стороны некоторых наших зрителей, что все это белиберда, n-мерное пространство. Опять-таки, я думаю, что они при этом подразумевали некоторое интуитивное свое представление пространства, вот в котором мы находимся. А вообще-то говоря, и в математике, и в математизированных науках мы же договорились, что если у нас есть какая-нибудь система, которая описывается n числами, x1, x2, x3, xn, то мы можем все эти числа переписать в виде столбца x1, x2, xn, и сказать, что такая совокупность чисел – это вектор в n-мерном пространстве. Только если мы договоримся, как складывать два вектора, помните, x плюс y, если два имеется вектор в n-мерном пространстве, надо складывать их компоненты x1 плюс y1, x2 плюс y2, xn плюс yn. А если нам надо умножить число на вектор x, то надо умножить это число на каждую компоненту альфа x1, альфа x2, альфа xn. Так вот, вся совокупность векторов, состоящих из n компонент, для которых выполняются такие операции, называется n-мерным пространством. И все. И все. Это математическое пространство. Не надо пытаться к этому привести какую-то аналогию, там, что там живут какие-то n-мерные существа. Это просто набор векторов всевозможных, для которых есть такие операции. И все. Вот не надо физическим и математическим терминам пытаться приписать какой-то чувственный смысл и приписывать им больше, чем дано в определениях. Так вот, пусть у нас есть такой вектор x. Тогда по нашему правилу сложения векторов, вектор x с компонентами x1, x2, xn можно записать так. Можно взять x1, а на остальные места поставить 0. К нему прибавить вектор 0, x2, остальные все нули и так далее. Плюс 0, 0, все нули, и здесь xn. Мы же договорились, что при сложении компонент складываются одноименные компоненты. Поэтому, если сложить, так получится. А теперь давайте из каждого из этих векторов вынесем соответствующее число. Помните, если мы умножаем вектор на число, то каждая компонент умножается на это число. Поэтому это можно написать так. x1 число на вектор 1, 0, 0, 0. и так далее 0. Плюс х2 на вектор 0, 1, и так далее 0. Плюс и так далее. Плюс xn на вектор 0, 0, 1. Пока я воспользовался только двумя правилами – сложение векторов и умножение на число. Если мы перемножим по такому правилу и сложим, мы получим такую вещь. Но посмотрите, какие интересные векторочки мы получили. Каждый, этот вектор, каждый из векторочков имеет одну ненулевую компоненту, а остальные компоненты – ноль. Такие векторочки настолько важны и в математике, и в физике, что для них придумали специальное название. Их называют ортами. Вот этот вектор обозначают Е1. Этот вектор обозначают Е2. Этот вектор обозначают ЕН. И тогда мы можем написать следующее важное равенство. Вектор x – это есть число x1, которое называется проекцией вектора на направление 1, на e1, плюс x2 на e2, плюс и так далее, плюс xn на en. В частном… Да, но это уже как-то… Очень абстрактно и страшно. Давайте нарисуем наше трехмерное пространство. Вот это ось x, вот это ось y, вот это ось z. И тогда орты, первый орт – это единичный вектор длиной единицы, смотрящий вдоль оси x. Это вот такой векторочек. Его можно было бы назвать e1, но его принято называть ex, потому что мы, ну, ось номер… Понятно, что когда осей немного – их удобно называть буквами. Но если у вас будет 150-мерное пространство, вам не хватит букв для перечисления ортов. Поэтому тогда лучше говорить Е1, Е2, Е156. А это орт ЕХ. Этот орт будет называться ЕУ, и этот орт ЕЗ. Посмотрите, оказывается, для того, чтобы задать систему отсчета, достаточно задать три орта. Мы уже задали, что такое единичная длина, и мы задали направление всех трех осей координат. А теперь самое хитрое. А давайте сосчитаем по-старому скалярное произведение между двумя ортами. Например, EX скалярно на ЕУ. Вспомним определение. Это длина первого вектора, длина единичка. На длину второго вектора, длина единичка. На косинус угла между ними. Они взаимно ортогональны. Косинус – 0. Оказывается, скалярное произведение двух ортов – это 0, если орты разные. А если орты одинаковые, например, EX скалярно на EX. Тогда будет единица на единицу на косинус нуля, а это единица. Смотрите, как интересно устроены орты. Скалярное произведение двух разных ортов друг на друга всегда ноль, а скалярное произведение орта самого на себя есть единица. Кратко это можно написать следующим образом. ЕИ на ЕЖ – это есть дельта ИЖ. Сейчас объясню, что означает. И и Ж пробегают значения Х, Y, Z. А вот дельта ИЖ – это очень интересный математический объект. Он называется символ Кронекера-Капелли. Он устроен следующим образом. Если И равно Ж – это единица, а если И не равно Ж – это ноль. Нам тоже это очень понадобится, потому что пока у нас число осей или число ортов, или размерность счетна, и оси можно занумеровать, то символ Кронекера Капелли останется символом Кронекера Капелли. Но можно придумать все пространства, в которых осей так много, что их уже не занумеровать, когда они непрерывно заполняют все наше пространство. Вот в квантовой механике такие пространства встречаются сплошь и рядом. И там есть что-то очень похожее на это, оно называется дельта-функцией. И оказывается, точечные частицы, материальные точки – удобно описывать вот таким аналогом символа Кронекера-Капелли. Но я пока закидываю удочку очень далеко вперед, но кто-то хотел послушать по математику. Вот она и есть. Ну, а теперь последнее. Давайте перемножим два скалярных вектора, два трехмерных вектора А на Б. Если это трехмерные векторы, то вектор А – это АХ на ЕХ плюс АУ на ЕУ плюс АЗ на ЕЗ. А если вектор Б трехмерный, мы должны умножить на БХ на ЕХ плюс БУ на ЕУ плюс БЗ на ЕЗ. Ой, страшная вещь. Если мы перемножим сумму из трех чисел на сумму из трех чисел, их будет 9 штук. Но все не так страшно, как кажется. Дело в том, что когда мы перемножим а первое слагаемое на первое, у нас будет ах, бх, но ех умножить на ех – это единичка. Итого у нас будет ах, бх. Теперь первое на второе. АХ на БУ, ЕХ на ЕУ. Но ЕХ на ЕУ – это 0. Первое на третье будет 0. Второе на первое – 0. А второе на второе будет АУ, БУ. Ну и будет еще одно слагаемое. АЗ, БЗ. Оказывается, есть еще один способ сосчитать скалярное произведение двух трехмерных векторов. Надо перемножить их х-овые координаты, y-овые координаты, z-овые и сложить. Спрашивается, а чем это лучше, чем то, что мы говорили про заведение длин на косинус? А дело в том, что если мы перейдем в n-мерное пространство, я не знаю, что такое косинус угла между двумя n-мерными векторами. А в нашем случае обобщение очень простое. Скалярное произведение двух векторов в n-мерном пространстве – это сумма произведений их первых координат плюс вторых координат плюс третьих и так далее. И так мы можем перемножать скалярные векторы в n-мерном пространстве. А теперь, поскольку по-старому скалярное произведение – это произведение длин на косинус, то, наверное, теперь мы можем понять, что такое косинус угла, который определен между векторами в n-мерном пространстве. И так можно начать строить геометрию. Геометрию не трехмерных пространств, а геометрию n-мерных пространств, в которых вот живут такие векторочки. Ну вот, у нас было скалярное произведение. Я далеко, с прицелом на большое-большое и дальнее будущее, вот сказал о такой идеологии. Теперь, наверное, будет не так трудно ввести скалярное произведение векторов в четырехмерном пространстве времени. Это будет просто сумма произведения одноименных компонент по х-овой, y-овой, z-овой и временной координатам. Только давайте сейчас пока об этом не дискутировать после этой лекции. Подождем, когда это понадобится. Пока просто есть такая возможность. А зачем она понадобится в физике, это уже другой разговор. Итак, мы ввели с вами понятие работы. Теперь мне хочется сосчитать пару примеров, где работа вычисляется. Ну вот первое. Вот пусть уже очень скоро в горы можно будет ходить не для того, чтобы по скалам лазать, а чтобы на горных лыжах кататься. Вот есть некоторый склон. И по нему едет какой-нибудь Ну, горные лыжи сейчас не модно, сноубордист. Вот он едет из точки А в точку Б. Какие силы действуют на нашего сноубордиста? Сила тяжести. Сила реакции опоры. И сила трения. Давайте посчитаем работу, попробуем посчитать работы этих сил. Начнем с силы реакции опоры. Нас учили, что работу, чтобы сосчитать, надо траекторию разбить на маленькие кусочки. И на каком-то кусочке сила реакции опоры всегда перпендикулярна поверхности, то есть перпендикулярна перемещению. Поэтому элементарная работа на кусочке с номером G силы реакции опоры, это есть произведение силы реакции опоры здесь, на перемещение, на косинус угла между ними. Но поскольку они перпендикулярны, косинус ноль. А работа силы реакции опоры на каждом кусочке равна нулю. Тогда полная работа силы реакции опоры на участке, я написал АВ, давайте лучше из 1 в 2, а то А с работой путается. Из 1 в 2 полная работа силы реакции опоры всегда равна нулю. Прекрасная сила, она не совершает работы. Кстати, в элементарной физике есть еще одна сила, не совершающая работу. Это магнитная сила, потому что она направлена всегда перпендикулярно скорости движения частиц, значит, перпендикулярно перемещению. Вот есть две простые силы – силы реакции опоры и магнитная сила, которые не умеют совершать работы. А теперь займемся силой тяжести. Я нарисую вот этот маленький кусочек, вот это кусочек дельта L, вот это наш сноубордист, дельта, давайте я вот здесь нарисую, дельта L смотрит сюда, а сила тяжести смотрит сюда. А вот это угол альфа. Посмотрите, если вектор дельта L умножить на косинус альфа, мы получим проекцию этого вектора на это направление. И тогда мы получим дельта L – это насколько он по склону проехал, а вот эта величина – это насколько уменьшилась высота сноубордиста. Давайте это будет дельта L житая, а это будет дельта H житая. И тогда элементарная работа силы тяжести, ну, про силу реакции опоры я уже сотру, на маленьком кусочке элементарная работа силы тяжести будет равна mg на изменение высоты на этом кусочке, насколько он опустился вниз. Ну, а скажите, пожалуйста, что будет, если мы сложим по всей траектории? Мы получим изменение высоты на первом кусочке, на втором, на третьем, и тогда в результате мы получим полную высоту h. И тогда окажется, что работа силы тяжести на участке из 1 в 2 равна mgh, где h – это разность высот точки старта и финиша. Но это помнят формулы все. Работает сила тяжести и куда надо, и куда не надо, эту формулу все вставляют. Только внимание, это в том случае, если он едет вниз. А если он едет вверх, то вектор дельта L будет смотреть уже не в эту сторону, а в обратную. И угол будет не этот угол, а дополнительный. Но косинус дополнительного угла равен минус косинусу этого. Поэтому если он поедет вверх, работа будет минус mgh. Запомнить очень просто. Если сила помогает движению, она совершает положительную работу. Если сила мешает движению, она совершает отрицательную. А если сила и не помогает, и не мешает, как сила реакции опоры или магнитная сила, ее работа – ноль. У силы тяжести есть одно очень интересное свойство. Пусть мы прокатили нашего сноубордиста по такой горке, а потом прокатили из точки А в Б по какой-нибудь другой горке. Но поскольку у нас в ответ вошла только разность высот точки старта и точки финиша, то работа силы тяжести между двумя фиксированными точками окажется не зависящей от траектории. Не все силы обладают таким свойством. Например, если вы двигаете шкаф и боретесь с силой трения, ну, часто бывает, женщины любят перемещать мебель. Правда, они любят руководить перемещением мебели, а перемещают ее мужчины. Так вот, если вы из одной точки комнаты в другую шкаф будете перемещать, то любой здравомыслящий мужчина будет его перемещать вот так, а не вот так. Потому что оказывается, что работа силы трения, если посчитать, будет равна минус μmg на длину траектории. И тогда выгодно, если мы хотим сами работать поменьше, чтобы траектория была минимальной. Поэтому бывают два типа сил. Силы, работа которых не зависит от формы траектории между двумя выбранными точками старта и финиша. И силы, которые работу совершают в зависящую от того, какую выбрали траекторию. Это важно. Первые силы называются потенциальными силами. Вторые силы называются непотенциальными силами. Итак, все силы делятся на непотенциальные, у которых работа зависит от формы траектории, и потенциальные силы, работа которых не зависит от формы траектории при заданной точке старта и финиша. Кстати, сила реакции опоры всегда совершает нулевую работу, поэтому это тоже потенциальная сила. По какой бы траектории ни тащили, работа будет ноль. Ну, немножко о терминологии. На самом деле, раньше потенциальные силы назывались conservative forces, консервативными. Но, насколько я понимаю, дальше все развивалось следующим образом. После того, как в России произошла революция, точные науки там стали быстро развиваться, но слово «консерватор» стало ругательным. И вот такие хорошие консервативные силы, которые удобны для решения задач, называть консервативными как-то стало неудобно. И поэтому придумали новое слово «потенциальные». В старых учебниках по физике везде пишут «консервативные силы», и в буржуйских учебниках часто используют «conservative forces». Правда, потом весь мир пошел в некотором смысле по этому пути, и сейчас, пожалуй, все уже пишут «potential». Мне нравится слово «консервативное», потому что оно ассоциируется со словом «консервы». А что такое консервы? Это некоторый способ сохранять продукты. Так вот, подобно как в консервах сохраняются продукты, также в тех системах, где действуют только консервативные, а теперь только потенциальные силы, там сохраняется механическая энергия. Ну а теперь, наконец, можно начать говорить про энергию. Двигаемся дальше?
Обязательно.
Итак, мы вводим для начала понятие кинетической энергии материальные точки. Я напомню, что пока мы говорим только про материальные точки. Итак, по определению кинетической энергии материальной точки, давайте обозначим ее буквой К, называется, все знают, МВ квадрат пополам. Но лучше сказать так, литературнее. Половина произведения массы точечного тела на квадрат скорости. Это определение. Кстати, если мы вспомним, что V – это вектор, можно написать и по-другому. Это m пополам на скалярное произведение V на V. Ну, потому что такое скалярное произведение? Произведение длин векторов на косинус угла между ними. Косинус единичка. Все про кинетическую энергию.
Ну вот вопрос только возникает, да? Как и у кого родилось это определение? Почему вот договорились считать вот такое произведение
зачем
энергии кинетической?
И... А потому что окажется после некоторого жонглирования формулами, что сочетание кинетической энергии, с чем-то вроде работы потенциальных сил, почти всегда не меняется во времени. Вот догадались. Вот догадались.
А почему слово «энергия» выбрали, например? Потому что у нас уже есть подобное. У нас, например, масса, умноженная на скорость, это некий импульс.
Но это назвали последовательностью букв «импульс». А вот такую штуку назвали последовательностью букв. А почему стол называют столом?
То есть это просто вот, ну, пришло в голову, подобрали какое-то
подходящее слово. Ну, я не знаю, как там исторически, был ли до этого какой-нибудь аналог понятия энергии. Лично мне кажется, что вне физику слово «энергия» пришло из физики, а не наоборот, так сказать. Energy. Не, ну понятно, что она называлась не «энергия», а «energy», так сказать. Это все происходило не на русском языке. А точно так же, а почему импульс называется импульсом? А почему масса называется массой?
Но мы договорились, что мы с понятием импульса не связываем какое-то чувственное представление об этой величине.
Да.
Точно так же и здесь мы с энергией не связываем какое-то чувственное представление.
Вот, вот.
То есть это математическая как бы...
Да, вот такая комбинация. Комбинация числа двойка на производную радиус вектора по времени, возведенную в квадрат, умноженный на коэффициент пропорциональности между силой и ускорением, и больше ничего. Вот порочно этому приписывать какой-то чувственный аналог. Это только будет запутывать дело. Не надо этому приписывать больше, чем оно есть. И вот теперь существует потрясающая теорема, которая называется теорема об изменении кинетической энергии. Она говорит о том, что изменение кинетической энергии, то есть конечное значение в точке финиша, минус начальное значение в точке старта, есть работа на этом пути всех сил. Вот имеется такая теорема. Это мощнейшая теорема, которая позволяет решать массу задач классической механики гораздо проще, чем с помощью законов Ньютона. Точно так же, как иногда закон сохранения импульса был спасительной соломинкой, когда сложности технические нас приводили в тупик, когда пуля тормозилась в ящике, мы не знали, как устроена сила взаимодействия пули с песком. Это очень сложно. Но закон сохранения импульса позволял обойти эту неприятность. Точно так же во многих случаях, когда задача математически запутывается и прямо из F равняется ma ответ получать трудно, очень часто эта теорема приводит к победе. Доказывать будем?
Да.
Это я ожидал такого ответа и ожидал вашей поддержки, потому что иначе, ну, это настолько фундаментальная вещь, хотя сейчас придется немножко математически поработать. Но вот это надо доказать. Как в случае закона сохранения импульса мы считали скорость изменения импульса, то сейчас мы сосчитаем скорость изменения энергии. Итак, дельта К по дельта Т, или производная кинетической энергии по времени. Будем для простоты, в классической физике это почти всегда выполняется, считать, что масса у нас постоянна. Что такое дельта К? Это К в момент времени Т плюс чуть-чуть минус К в момент времени Т делить на дельта Т, при условии, что дельта Т мало. Нет, конечно, я бы мог сразу сказать, сосчитаем производную от mv квадрат пополам, вспомним правила дифференцирования. Но вдруг кто-нибудь хочет разобраться в этом и узнать, как дифференцировать функции. Давайте это сделаем честно. Те, кто умеет дифференцировать функции, вы можете пропустить этот кусок, потому что все знают, что производная от v в квадрате – это 2v на dv по d Т. Но мы это попробуем сейчас сделать честно. Тем более, что В – это хитрая штука, это скалярное произведение В на В. Итак, нужно написать М пополам. В в момент Т плюс чуть-чуть умножить на В в момент Т плюс чуть-чуть. Это кинетическая энергия в конечный момент времени. Минус М пополам, но М пополам я вынес за скобки. Минус В – это скалярное произведение, а тут приблизку. В момент времени Т на В в момент времени Т. Это все еще надо поделить на дельта Т. При условии, что дельта Т мало, уж не буду писать. Жуткая вещь. Жуткая вещь. А теперь мы сделаем следующий хитрый шаг. Для тех, кто хочет знать математику. Я учу вас сейчас дифференцировать произведение. К этой разнице мы добавим еще одно слагаемое и его же вычтем, чтобы ничего не испортить. Напишем так. М пополам, оно всегда постоянно, мы его вынесли. А дальше так. В от Т плюс дельта Т на В от Т плюс дельта Т минус В от Т плюс дельта Т на В от Т. Вот это новое слагаемое, которое я сейчас вычел. Если я его вычел, я его должен добавить. Поэтому будет еще плюс В от Т плюс дельта Т скалярно на В от Т, это которое я вычел, минус В от Т на В от Т. А теперь посмотрите. Да, и еще все делить на дельта Т. А теперь посмотрите. В этих двух слагаемых первый сомножитель один и тот же, В от Т плюс дельта Т, а второй сомножитель разный, В от Т плюс дельта Т и В от Т. Мы помним, что скалярное произведение от суммы равно сумме скалярных произведений. Поэтому эти два слагаемых можно записать так. М пополам, В от Т плюс дельта Т мы вынесем. И оно у нас умножится на В от Т плюс дельта Т минус В от Т. Делить на дельта Т. О, это приращение скорости делить на время. А это ускорение. Вот это все, это ускорение. Точно так же во втором слагаемом я вынесу за скобки V от T, и здесь будет V от T плюс дельта T минус V от T, деленное на дельта T. И это тоже будет ускорение. Оба слагаемых будут совершенно одинаковые. Поэтому я просто не буду писать второе слагаемое, поставлю двойку, которая, кстати, сократится с этой двойкой. И тогда у нас получится М на скалярное произведение В на А. Или А на В. В скалярном произведении можно менять местами. Но М на А – это сила. Вспомним второй закон Ньютона. И тогда у нас получится, что скорость изменения кинетической энергии равна скалярному произведению силы на скорость. В физике так часто и в экономике встречается скалярное произведение силы на скорость, что для этой величины придумали специальное название. Эту штуку называют мощность. Это то, что умножается на время, то, что считается вашим электросчетчиком, умножается на время, и за что вы платите деньги. Вот это называется мощностью. И тогда, оказывается, мы доказали теорему о том, что скорость изменения кинетической энергии равна мощности всех сил. Понятно, что если мощность всех сил равна нулю, то кинетическая энергия сохраняется. Кстати, мы договорились, что сила реакции опоры и сила магнитная перпендикулярны скорости. Для них скалярное произведение ноль, мощность равна нулю, и мы доказали такую интересную теорему, что если тело движется только под действием силы реакции опоры, или тело движется только под действием магнитных сил в магнитном поле, то кинетическая энергия тела не меняется. А значит, не меняется величина скорости. Оказывается, магнитные силы не умеют менять скорость частицы. Они могут менять направление движения частицы, а скорость менять не могут. Ну, а теперь остался последний шаг. Давайте это равенство умножим на дельта Т, и мы получим ДК превращение кинетической энергии. Это есть F на V дельта Т. Но если скорость умножить на малый промежуток времени, это будет перемещение, то это будет F на dL. Но сила на перемещение – это элементарная работа. Поэтому на каждом кусочке пути изменение кинетической энергии равно работе всех сил на этом пути. Если мы теперь по всем кусочкам сложим, мы здесь получим полное изменение кинетической энергии, а здесь полную работу. Теорема доказано. Итак, у нас есть замечательная теорема. Изменение кинетической энергии равно работе всех сил. К2 минус К1 равняется работа всех сил на участке 1, 2. Запомните это соотношение, оно, пожалуй, второе по значимости после второго закона Ньютона в классической механике. Оно позволяет решать массу задач почти устно. Ну, пример, естественно, надо привести. Люблю зимние примеры. Имеется горка, такая ровная, под углом альфа. Из горки стартует с нулевой скоростью сноубордист. Это очень плохой сноубордист. Он может ехать только туда, куда его несет. Он не может ни поворачивать, ни тормозить. Вот. А под горкой гуляет очень хорошая девочка. Спрашивается, насколько девочка может подойти к концу склона для того, чтобы считать себя находящейся в безопасности. Короче, сколько проедет сноубордист с этой горки, где он остановится? Поскольку он неуправляемый, дальше гулять можно, а ближе гулять не стоит. А коэффициент трения борда о снег μ, высота горки h. С маленькой оговоркой. Я вот нарисовал здесь такой уголок, но здесь переход плавный. И в момент перехода с горки на плоскость не происходит удара. Помните, когда пуля влетала в ящик, она сильно прижимала ящик и сильно возрастала сила трения. Вот если бы здесь был угол, тут тот же эффект бы сработал. Но давайте здесь плавный переход имеется. И вот этого эффекта удара, который мы рассматривали в законе сохранения импульса, пусть здесь не будет. Вот эту задачу можно решать с помощью законов Ньютона. Можно найти ускорение сноубордиста на склоне. И зная длину склона, можно сосчитать, какую скорость он разобьет в этой точке. А зная скорость в этой точке и зная силу трения, знать, сколько он проедет. Я очень рекомендую. О, кстати, хорошее задание домашнее. Такую задачу решить через законы Ньютона. Это займет, если в школьной тетрадке странички полторы. Там ничего сложного нет, но возни много. На самом деле мы сейчас решим эту задачу устно. Почти устно. Мы воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии. В той точке, где сноубордист остановился, его скорость сколько? Ноль. Поэтому кинетическая энергия конечная – ноль. В точке старта он стоял на месте, его скорость была – ноль. В начале кинетическая энергия – ноль, и в конце – ноль. Изменение кинетической энергии – ноль. Равно работе всех сил, которые действуют на сноубордиста. На него действует сила тяжести, сила трения и сила реакции опоры. Про силу реакции опоры договорились, работа – ноль. Сила тяжести тоже договорились. Если он съехал с горки высотой h, то работа силы тяжести – это mgh. Где m – это масса сноубордиста, а h – высота горки. Эта работа положительна, поскольку сила тяжести разгоняла сноубордиста, она помогала ему ехать. Кроме того, была еще сила трения, которая мешала двигаться сноубордисту. Поэтому ее работа будет отрицательна. На склоне сила трения равна мю на силу реакции опоры. Я напишу сразу минус, потому что ее работа отрицательна. Мю. А сила реакции опоры, вот когда он здесь едет, смотрите, вот так смотрит сила тяжести, а вот так смотрит сила реакции опоры. Понятно, что он не проваливается в склон и не взлетает над ним, поэтому проекция на это направление силы тяжести равна силе реакции опоры. Ну и тогда n равняется mg на косинус альфа, поэтому будет минус мю mg косинус альфа. Теперь длина пути. На склоне. Если высота h, а угол альфа, то длина пути – это h делить на синус альфа. Это работа силы трения на склоне. Когда же он едет по прямой, сила трения равна мю mg. Ее работа отрицательно будет мю mg, а проехал он до остановки расстояние x. Получилось уравнение для х. Посмотрите, mg сократилось. И тогда для х получается очень простой ответ. Х равняется. Это мы слагаемое перенесем сюда. Единица на мю. Здесь осталось h, и будет единица минус мю котангенс альфа. Все, это ответ. Как вы видите, мы его получили практически в две строчки. Кстати, здесь есть несколько интересных замечаний. А представьте себе, что коэффициент мю трения большое. Можно придумать такой угол, что мю котангенс альфа будет больше, чем единица. Тогда х будет отрицательно. Как можно отъехать от горы на отрицательное расстояние? Да никак нельзя. Дело в том, что мы снова решили, что у нас трение маленькое, и на склоне оно равно мю mg. Это так, если он поехал. А если склон посыпан песком, и мю большое, он вообще никуда не поедет. Но если он на самом деле никуда не поехал, а мы решили, что он поехал, тогда нам математика может дать все, что угодно, в том числе и отрицательное значение. Поэтому при малых мю, когда эта скобка положительна, ответ такой, а если мю большое, эта скобка отрицательная, ответ такой, он останется наверху, он просто никуда не поедет, просто склон песчаный. И второй интересный вывод из этого результата. Получилось, что сколько проедет сноубордист или лыжник, не зависит от его массы. Все должны проехать одинаковое расстояние. Ну, кто катался на лыжах, особенно с детьми, прекрасно знают,
что дети на лыжах от горки отъезжают на меньшее расстояние, чем взрослые, что противоречит нашей формуле. Это что означает? Ну, конечно, желающие могут закричать, что вот она, неправильность законов Ньютона. Да нет, законы Ньютона-то правы. Просто мы не все силы учли. Есть еще сила сопротивления воздуха, когда вы едете, ветер дует. Вот на Луне все проедут на одинаковое расстояние. А если есть сила сопротивления воздуха, такая задачка тоже решается. Надо сюда добавить работу силы сопротивления воздуха. Это можно попытаться сделать. Но это уже будет задачка, требующая некоторого изощренного использования высшей математики. Поэтому ограничимся пока. Ну вот, на этом можно было бы и закончить. Однако я сейчас хочу ввести еще важное понятие потенциальной энергии. Если хочется кому-то поставить на экзамене двойку, все равно школьнику и студенту, достаточно спросить его, что такое потенциальная энергия. Ответ всегда один – это МЖ. За это можно ставить двойку. Потому что, да, когда, конечно, если кто-то съезжает с горки, то это МЖ. Но если у вас грузик на пружинке, тогда нет, тогда не МЖ. Тогда КХ квадрат пополам. Тогда вопрос, так что на самом деле, МЖ или КХ квадрат пополам? Человек думает, нет, говорит, все-таки МЖ. Нет, конечно, МЖ – это очень частный случай, понятие потенциальной энергии. А я сейчас дам определение корректной потенциальной энергии, его очень рекомендую всем запомнить. Итак, потенциальной энергии тела в данной точке пространства называется работа потенциальных сил по перемещению этого тела из данной точки пространства в точку, в которой потенциальная энергия принята нулевой. Итак, еще раз, потенциальной энергии точечного тела в данной точке пространства называется работа потенциальных сил по перемещению этого тела из данной точки пространства в точку, где потенциальная энергия считается равной нулю. Я это напишу сейчас в виде соотношения, а потом поясню, что оно означает чуточку попроще. Итак, потенциальной энергии, ее будем обозначать буквой У. Тело в точке пространства, которое задается вектором r, ну вот скажем, в какой-нибудь вот такой точке, называется по определению, поэтому три черточки, работа только потенциальных сил, не всех сил, а только потенциальных, по перемещению тела из этой точки в точку, где потенциальная энергия считается равной нулю. Вот давайте выберем эту точку и скажем, что здесь U равно нулю. Эту точку мы зададим ее положение вектором R с нуликом. И вот чтобы сосчитать потенциальную энергию тела в этой точке, надо мысленно убрать все силы, кроме потенциальных, переместить тело отсюда сюда и сосчитать работу этих сил. Вопрос, а по какой траектории надо перемещать? А все равно мы договорились, что работа потенциальных сил не зависит от формы траектории. Ну, теперь на более простом примере. Итак, потенциальная энергия этого стакана в этой точке пространства. Как ее сосчитать? Сперва надо выбрать точку, где будем считать, что потенциальная энергия нулевая. Скажем, вот здесь. После этого надо оставить только потенциальные силы. Это значит, надо убрать силу, с которой я держу стакан. Мысленно. Убрать силу сопротивления воздуха. И если я перемещаю сейчас сюда стакан, я его опускаю на высоту h, то тогда в этой точке потенциальная энергия равна mg на эту высоту. Выбор нулевой точки произволен. Если кому-то понадобится за ноль выбрать не эту точку, а вот эту, то потенциальная энергия будет равна работе силы тяжести по перемещению сюда, и она будет отрицательна. Потенциальная энергия может быть как положительной, так и отрицательной. Здесь есть одна большая
большое недоразумение. Что же это получается? Что величина потенциальной энергии зависит от выбора начальной точки. Одному понравилась одна начальная точка, другому – другая, третьему – третья. Тогда получается, что потенциальная энергия будет зависеть от произвола в выборе. Да? Эта величина зависит от субъективного произвола в выборе. Но классическая физика, да и вся физика устроена так, что во все формулы входит не сама потенциальная энергия, а разность потенциальных энергий в разных точках. И вот эта разность от начальной точки не зависит. Ну а что такое работа? Мы договорились. Это интеграл по криволинейной траектории от скалярного произведения. Ну и, наконец, самое главное определение. Механической энергии тела в данной точке пространства. Обычно в книжках механическую энергию обозначают буквой Е. Я не хочу обозначать механическую энергию буквой Е, потому что на Е зарезервировано электрическое поле. Вот не хочется. Мне очень нравится для механической энергии буква W. По одной простой причине. Потому что буква W чем-то похожа на букву омега. А потом окажется очень нескоро в квантовой механике, что если мы частоту умножим на некоторую константу, то мы получим энергию. Поэтому W мне нравится. Так вот, механическая энергия тела в данной точке пространства называется сумма его кинетической энергии плюс потенциал. Вот это и есть механическая энергия, которую часто для краткости называют в механике просто энергией. Потом окажется, что для простой энергии надо будет добавлять еще какие-то слагаемые. Но пока вот так. Я еще раз хочу повторить, насколько это абстрактное понятие. Это сумма половины произведения коэффициента пропорциональности между силой и ускорением, умноженный на квадрат первой производной радиус вектора по времени, плюс интеграл вдоль криволинейной траектории от скалярного произведения перемещения на те силы, для которых работа от формы траектории не зависит. Это жутко формальная вещь. И вот эта штука называется энергией, механической энергией. Если по мере развития физики выражение это будет усложняться, и сюда будут добавляться еще более неожиданные слагаемые. Можно сказать, что с некоторой точки зрения все развитие физики можно рассматривать как историю развития этой формулы, ее уточнений. Ну и вот если у нас есть теорема об изменении кинетической энергии, то из нее следует теорема об изменении механической энергии. Эта теорема звучит так. Изменение механической энергии V2 минус V1 равно работе на участке 1,2 непотенциальных сил. Итак, изменение кинетической энергии равно работе всех сил, а изменение механической энергии равно работе только непотенциальных сил. Доказать эту теорему довольно просто. Стартуем из этой теоремы, которая уже доказана. И вспомним, что все силы делятся на потенциальные и непотенциальные. Тогда изменение кинетической энергии – это есть работа на 1,2 потенциальных сил и работа на 1,2 непотенциальных сил. Теперь я хочу заняться только слагаемым работа на 1,2 только потенциальных сил. Я забуду пока про это слагаемое. Итак, из 1,2 тело переместилось по какой-то траектории. Давайте выберем точку, где потенциальная энергия равна нулю. И из один в два пойдем не по такой траектории, а вот по такой. Поскольку мы говорим только о потенциальных силах, то работа потенциальных сил от точки старта к точке финиша не зависит от формы траектории. Поэтому работа потенциальных сил из 1 в 2 может рассматриваться как работа из 1 в 2 потенциальных сил, но вот по этой траектории. А она складывается из двух работ. Из работы из 1 в 0 плюс работа потенциальных сил из 0 в 2. Но вспомним определение потенциальной энергии. Потенциальная энергия – это работа потенциальных сил по перемещению из данной точки в ноль.
А,
так А1-0 – это просто потенциальная энергия в точке 1. Если бы здесь было А из 2 в ноль, это была бы потенциальная энергия в точке 2. Но у нас мы идем не из 2 в ноль, а из 0 в 2. Наверное, нетрудно предположить, а предположив, нетрудно догадаться, что А02 равно минус А20, и это будет минус У2. Итак, вот это слагаемое, это есть У1 минус У2. Ой, извините, К2 минус К1 я тут. Так давайте эту разность перенесем в эту сторону. Что мы получим? Мы получим К2, здесь было минус У2, перенесем сюда, будет плюс У2. Плюс У2, минус К1, тут было плюс У1, перенесем, стало минус У1. Равняется работа на 1,2 непотенциальных сил. Но К2 плюс У1 – это механическая энергия, плюс У2 – это механическая энергия в точке 2. А если здесь мы поставим все в скобочки и поменяем на знак плюс, это будет минус W1. Эта теорема ничем не лучше и не хуже, чем эта теорема. Они эквивалентны. Мы просто работу потенциальных сил заменили минус изменением потенциальной энергии. И все. Поэтому, если вы решаете задачи, и вам не хватает уравнений для того, чтобы найти неизвестные, у вас есть всегда одно уравнение – это законы Ньютона. И второе уравнение – теорема либо об изменении кинетической энергии, либо об изменении механической энергии. Но оба этих уравнения писать бессмысленно, они эквивалентны, они вам просто ничем не помогут. Либо это, кому что нравится. Мне больше нравится это писать. Есть люди, которым это нравится. Ну а вот теперь мы, наконец, подошли к самому главному результату, мы уже на финише находимся, который… И положен название нашей лекции. Надо поговорить об сохранении механической энергии. Когда сохраняется механическая энергия? Когда энергия механическая в конце равна энергии в начале. Что для этого надо сделать? Для этого нужно, чтобы работа непотенциальных сил равнялась нулю. Такие системы, в которых нет непотенциальных сил, называются потенциальными. Так вот, в потенциальных системах механическая энергия сохраняется. Это и есть закон сохранения механической энергии. Очень часто говорят, что механическая энергия сохраняется в замкнутых системах, когда не действуют внешние силы. Это неправда. Например, если мы рассмотрим в космосе два пластилиновых шарика и больше ничего, одинаковой массы, и запустим их с одинаковыми скоростями навстречу. У них вначале была кинетическая энергия. У этого mv² пополам, и у этого. Они летят, они слиплись, они остановились. Была энергия 2mv² пополам, стало 0. Вот вам пример, когда механическая энергия не сохраняется. Потому что здесь действовали непотенциальные силы трения, когда они слипались. Но когда действуют только потенциальные силы, тогда механическая энергия сохраняется. Закон сохранения механической энергии позволяет решать потрясающие задачи, которые вот я сейчас в конце хотел бы несколько штук сформулировать. Первая задача классическая. про очень интересный аттракцион. У вас, да, никаких сил трения нет, или они маленькие, так сказать. Поэтому это потенциальная система. Имеется горка, высоту которой и надо найти, с которой вы запускаете без начальной скорости тележку. Трения нету, сила тяжести есть, а вот здесь имеется мертвая петля радиуса R. Спрашивается, с какой высоты надо запустить тележку, чтобы она благополучно проехала через мертвую петлю. Только колеса устроены так, они едут, там никакого крепления нет, если скорость маленькая, она рухнет вниз, так сказать. Но это задачка классическая. Она во всех школьных учебниках разобрана. И такой аттракцион меня не впечатляет. Мы сейчас придумаем крутой аттракцион. Возьмем угол здесь 120 градусов, то есть относительно вертикали 60 и 60, и здесь жёлоб уберем. Тележка едет, взлетает, летит. Понятно, что в зависимости от того, с какой высоты мы ее пустим и с какой скоростью пустим, будут разные ситуации. Может быть, она полетит вот так, что, наверное, печально. Может быть, она полетит вот так, что тоже, наверное, печально. Короче, с какой скоростью надо запустить, чтобы она перелетела через этот разрыв жёлоба, и при посадке пассажиры не почувствовали удара. Не в том смысле, что они все погибнут, а чтобы мягкая посадка произошла. Идея простая. Тележка вылетает по касательной к жёлобу, и если мы подберем ее скорость такую, что она прилетит в симметричную точку, помните, когда мы тело кидаем под углом горизонта, оно прилетает под тем же углом с той же скоростью. То есть здесь скорость будет направлена тоже по касательной, и никакого удара не будет. Вот теперь это аттракцион для мужчин. А, мертвая эта петля – это детский сад. Надо рассчитать, с какой высоты можно запустить тележку. И чтобы жизнь медом не казалась, и чтобы понять, почему никто такой аттракцион не строит, сосчитайте здесь еще одну вещь – перегрузку в этой точке. Что такое перегрузка? Это отношение веса пассажира в этой точке, то есть силы реакции опоры, которые действуют, к весу, который бы он испытывал в неподвижном состоянии. Но вот когда вы сосчитаете перегрузку, вы поймете, почему никто такой аттракцион не строит. Потому что когда вы строите аттракцион, вам надо с него собирать деньги. А перегрузка здесь окажется примерно равной предельной перегрузке, которая допустима при запуске космонавтов на орбиты. Но космонавтам-то за это платят. А вам-то надо, чтобы люди платили эти деньги. Так что вы прогорите, если будете делать такой аттракцион. Но сама по себе задачка красивая. Кстати, я где-то в интернете уже видел фотографию такого аттракциона, но мне показалось, что это фотошоп дизайн, потому что... Ну, тут слишком большой риск, на самом деле. Дело в том, что если у вас есть мертвая петля, то достаточно сделать колеса с двух сторон, охватывающие рельс, то если у вас что-то пойдет не так, и вы зависаете здесь, ну... Ну, кстати, было несколько случаев, когда на мертвой петле вагонетки зависали, но их там вытаскивали, но тогда ничего страшного. А вот если он летит, ну тогда уже тут в случае сбоя точно конец. Тогда спрашивается, а в случае... Кстати, ответ устроен так же, что это та же скорость, как минимальная скорость прохождения целой мертвой петли. Тогда спрашивается, а почему же тогда ездят? Но дело в том, что в реальных аттракционах, которые строят, она едет не только под действием силы тяжести, она едет с мотором. А если у нее включен мотор на подъеме, то можно здесь позволить себе проходить эту точку с меньшей скоростью, ну и тогда перегрузка становится меньше. И тогда это можно сделать. А вот если без мотора... Ну, кстати, если у вас есть мотор, то полет вообще непонятно, как организовать, потому что при посадке надо, чтобы скорость вращения тележки согласовывалась скорость вращения колес со скоростью прилета тележки, ну, это сложно сделать. Так что это, конечно, из области фантастики. Вторая задачка. Это купол некоторого собора, который представляет собой полусферу. Скользкий купол, ну, скажем, Исаакия. И очень невоспитанный мальчик решил с него прокатиться, как с горки. Плохой поступок, никому не рекомендую. Пусть сила трения мала или ее нет. Вот он начинает отсюда катиться. Вниз. В некоторой точке купола он воспарит, он оторвется от купола и полетит. При каком угле это произойдет? Ну и последняя задачка. Это, пожалуй, была первая задача по физике, которую я сходу не решил. Сдался, посмотрел в ответ. И, увидев в ответе решение, сперва сказал, что это бред. То решение, которое там было. Ну а потом через день смирился со своими интуитивными представлениями, это решение принял. Эта задачка называется «Парадокс механической энергии». Задачка потрясающая. Рассмотрим заводной автомобильчик. Автомобильчик массы М, в котором есть пружинка жесткости К, которая деформирована на дельта х. Ну, кто хочет, может эту формулу вывести. Потенциальная энергия деформированной пружины равна k дельта х в квадрате пополам. Ну, это довольно известная формула. Причем, когда автомобильчик едет, никакого проскальзывания колес относительно дороги не происходит. В тепло ничего не уходит. Поэтому все силы потенциальные. Спрашивается, когда пружинка распрямится, до какой скорости разгонится автомобиль? Ну, понятно, закон сохранения энергии. Вначале кинетическая энергия 0, потенциальная k дельта х в квадрате пополам. Когда пружинка распрямилась, кинетическая энергия mv квадрат пополам, потенциальная 0, пружинка распрямилась. Ну, отсюда v – это корень из k делить на m дельта х. Это ответ. Потрясающая вещь, законы сохранения. Если бы мы разбирали все силы, которые действуют там в пружинке, в колесах, черт знает, сколько бы времени все решали. А тут одну строчку решения. Только вся беда в том, что нас учили, и я с этим абсолютно согласен, что все инерциальные системы эквивалентны. Сейчас мы решали задачу в той системе отсчета, которая связана с Землей. А давайте решим задачу с точки зрения бегуна, который бежит навстречу автомобилю со скоростью v. Пока автомобиль стоял относительно земли, а бегун к нему бежал со скоростью v, то бегуну казалось, что автомобиль к нему приближается со скоростью v. Поэтому у автомобиля была кинетическая энергия, я здесь напишу, mv в квадрате пополам. Если вы не верите, что у автомобиля, к которому вы бежите, есть кинетическая, который стоит относительно Земли, а вы к нему бежите, есть кинетическая энергия, поставьте эксперимент. Придите на автостоянку, выберите автомобиль попрочнее, чтобы не платить за порчу лакокрасочного покрытия, разгонитесь и стукнитесь головой об автомобиль. Вы почувствуете, что у него есть энергия. Вы хорошо почувствуете. Никто потенциальную энергию не отменял. Когда пружинка распрямилась, дельта х 0, потенциальная энергия 0, он бежит со скоростью v, автомобиль сюда едет со скоростью v, поэтому они сближаются со скоростью 2v, закон классического сложения скоростей. Поэтому скорость 2v, и тогда кинетическая энергия m на 4v в квадрате пополам. Но когда 2v возводишь в квадрат, но отсюда kx квадрат пополам будет равно 3mv квадрат пополам. Тут было mv квадрат пополам, а теперь 3mv квадрат пополам. И тогда у нас скорость будет отличаться от этого результата в корень из 3 раз. Это плохо. Мы решали одну и ту же задачу в 2 вроде как эквивалентных системах отсчета и получили ответ, отличающийся в корень из 3 раз. Тут есть над чем подумать. Я не ответ, а самую парадоксальную часть ответа скажу. Оба решения плохие. А если сделать решения хорошими, то одно из них почти нисколько не изменится, а второе изменится так, что корень из 3 пропадет. Но это задача с очень большой буквы. Но я думаю, что кому-нибудь захочется ее пообсуждать. Ну вот, и мы прошли 2-й перевал, который должен было пройти в классической физике. Без законов идет никуда. Без введения понятия энергии никуда. Вот мне бы очень хотелось, что дальнейшее обсуждение, связанное особенно с современной физикой, чтобы вот к энергии отношение было вот такое формальное и спокойное. Пока это сумма половинки первой производной от координаты, умноженной на коэффициент пропорциональности, плюс интеграл по криволинейной траектории. И все. И все. Никакие... Нет, можно приписывать энергии какие-то фантазии. Только это, во-первых, не нужно, а во-вторых, очень часто может приводить к тупиковому пониманию того или иного. Кстати, потенциальная энергия, мы договорились, может быть отрицательной. А значит, и полная энергия, как сумма кинетической и потенциальной, может быть отрицательной. Вот тут появился очень агрессивно настроенный человек, который решил, что электрических зарядов нету, а есть только магнитные взаимодействия, и что глупый Нильс Бор приписал электрону отрицательный заряд для того, чтобы у него получалось, что энергия должна быть отрицательной, и тогда он минус, и что это все туфта. Не, энергия может быть отрицательной, независимо от заряда электрона. Ничего в этом особо страшного нет. Ну и понятно, наверное, теперь мое недоумение и мое разочарование на том ресурсе, где было написано, вам просто объясним, в чем состоит теория струн. Если мне говорят, что струна, она очень маленькая, кстати, мне сразу интересно, а почему она маленькая? Откуда взялась та оценка? Вот, к сожалению, про это ни слова, так сказать. А вот почему она маленькая, мне было интересно узнать, так сказать. Но если говорят, что струна состоит из энергии, ну из какой из этих энергий? Другое дело, наверное, хотелось сказать, что любое тело, обладающее массой, кроме этих энергий, еще обладает некоторой энергией, связанной с массой. Но это не значит, что если тело обладает энергией, то оно и состоит из этой энергии. Точно так же тело обладает и импульсом. Но никому не приходит в голову говорить, что струна обладает импульсом. Кстати, если струна – это некоторый объект, имеющий… Он не симметричный, это вот что-то вот такое вытянутое, он имеет некое направление, мне импульс больше нравится, чем энергия, потому что энергия – это скалярная величина, она не имеет направления, а импульс – это векторная величина. Поэтому уж если струна – это энергия, то я буду настаивать, что струна – это импульс или момент импульса. Просто из геометрических соображений это более близкие образы для такой вещи. Ну, на самом деле, конечно, все на самом деле гораздо хитрее. Под струнами понимают некоторые достаточно обобщенные объекты не в трехмерном пространстве, а в пространстве очень высоких размерностей, которое тоже очень абстрактно выдумано на самом деле. У нас остался еще один закон сохранения, о котором я говорить немножечко боялся, потому что его даже выкинули из школьной программы. Это закон сохранения момента импульса. Ну и вот, я думаю, в следующий раз мы про него поговорим. и на этом разговор о идеологии классической механики, в общем-то, будет закончен. Дальше можно будет поговорить о некоторых приложениях этих идей, поговорить о законе всемирного тяготения, о движении твердого тела, но это уже будут некоторые приложения этих идей к конкретным системам. Но вот про момент импульса будет говорить трудно и страшно, потому что там возникнет… Я, правда, сегодня половину работы сделал, мы вели скалярное произведение. А там появится еще один очень нужный математический в будущем объект – векторное произведение, которое окажется не вектором, а псевдовектором. И угол окажется тоже псевдовектором. То есть там будет «ничего не поделаешь» жестко. А, конечно, можно было бы это пропустить, но я же понимаю, что интересы слушателей лежат не в области классической физики, а в области теории относительности и квантовой механики. Так вот, без момента импульса, ну, в теории этой относительности, наверное, можно обойти это дело, но в квантовой механике момент импульса играет столь фундаментальную роль, что это никак не обойти, и поэтому когда-то об этом надо сказать. Иначе потом, когда… Если начать потом говорить про удивительные вещи, а эмоций по поводу момента импульса нет, то тогда человек просто не удивится. Поэтому нам придется об этом поговорить, и надо сказать, что поведение вращающихся тел, классическое поведение, настолько неожиданно и настолько иногда бывает парадоксальным, что некоторые вполне серьезные люди, глядя на это, приходили к ошибочному выводу, что классическая физика неверна, и придумали новую физику. Хотя все, что они видели, можно было объяснить с помощью законов Ньютона. Ну вот, это то, что будет в следующий раз. Ну, вы видите, все усложняется, все становится более математизировано, к сожалению. А может быть, к счастью, потому что это единственный язык, на котором можно обо всем этом на самом деле говорить. Но посмотрим, что наши зрители скажут на эту порцию.
Да, ну, я не знаю, единственное, что вот можно добавить, что всё, это уже, конечно, стало посложнее. Конечно. То есть сам процесс пояснения стал немножко сложнее, дольше, мы много, точнее, не мы, а вы много пишете, говорите, и воспринимать становится немножко сложнее. Мне самому очень интересно, как зритель это оценит, особенно гуманитарий. В принципе, ничего сложного нет, единственное, что, наверное, будет проще, если, допустим, зритель будет держать перед собой листочек бумаги.
И пытаться это повторить
на бумаге, потому что, конечно, написанное своей рукой сразу даст гораздо больше понимания.
Конечно, конечно. При этом, конечно, можно было сказать, что из законов Ньютона можно получить теорему о кинетической энергии и вывести закон сохранения. Можно, конечно, было бы этим ограничиться. Но, понимаете, это скользкая дорожка в том смысле, что достаточно часто встречающаяся квазифизика или антифизика, она как раз так и строится. Кто-то там где-то показал, что… Ну и дальше все.
Где-то я что-то слышал.
Да, что я где-то что-то слышал, что кто-то показал, ну и дальше все рушится, и надо всю физику переделать. Кто показал, как показал. Здесь, я думаю, как минимум те, кто смотрел, увидели, что это сделать можно, и, в общем-то, не очень долго. Да? Ну, доска у нас малого объема. Ну, сколько я там, раза 4 стирал с этой доски, и все на самом деле. Так что это абсолютно подъемно для понимания любого человека. Даже можно и не обязательно это понимать, но можно увидеть, что это просто получается автоматически. Вот я ничего, никаких новых идей, кроме второго закона Ньютона, и определений, про которые вы спросили, а вот а зачем, так сказать. Но вот кто-то догадался, что если так сделать, то получится вот удобный способ решения задачи. Да, он догадался. Почти все открытия, они, в общем, сопряжены с догадкой, на самом деле.
Ну вот поэтому у нас и не так много великих ученых, потому что если бы можно было последовательно рассуждая все это вывести, то каждый бы школьник все это делал. А да, некоторый элемент догадки есть, но когда мы догадались и знаем, что хотим получить, то оказывается, вот ничего, кроме второго закона Ньютона и естественных правил математики, а это значит никаких новых физических идей мы не внесли. Тут идея была пока только физическая одна, законы Ньютона и все. Остальное это чисто математические следствия.
Но суть-то все равно сводится к тому, что эти математические выкладки одна за другой дает нам связь между вполне реальными физическими величинами, например, скорость, да, и перемещение объекта. Конечно. Мы вводим понятие энергии, там, кинетическое, потенциальное, полное, и при этом у нас эти, как бы, ну, вот как мы говорим, абстрактные понятия все-таки имеют связь с конкретными физическими величинами, которые нам позволяют то, как вы любите говорить, предсказывать будущее, да, описывать поведение определенных объектов, и то, но не в нашем задаче, в упрощенном виде каком-то, да, то есть мы сглаживаем угол перехода между наклонной плоскостью и горизонталью, да, но при этом получается таким образом, что все-таки если систему усложнить, введя сюда плавный переход, то тем не менее просто наше решение усложнится.
Оно технически усложнится. Технически, но не усложнится. Идеологически.
Да. Но мы все равно будем получать верный ответ. Да.
И ответ. Он будет более верный, чем тот, который я получил.
Да.
Абсолютно верного ответа в физике быть не может, потому что всего мы никогда не учтем. Мы всегда вспомним, что, во-первых, углы бывают плавные, потом мы вспомним, что есть сила сопротивления воздух, потом мы вспомним, что есть сила притяжения к Солнцу, потом мы вспомним, что когда тело движется вниз, оно само притягивает Солнце и меняет орбиту нашей звезды, и так ведь будет до бесконца. Другое дело, что это будет все давать меньше и меньшие поправки к тому решению, которое мы ищем. Но так сказать, есть некоторая уверенность пока, что любая задача механики ценой более сложных вычислений, так сказать, может быть, компьютерные придется использовать, а не аналитические, она решится. Другое дело, что в какой-то момент окажется, что в самой идеологии есть некоторые червоточины, и вот это будет самое интересное, когда окажется, что все на самом деле не совсем так с самого начала. И то, что мы сейчас себе представляем, у нас есть две теории, квантовая теория и релятивистская. Упаси Боже говорить, что это истина в последней инстанции, тем более, что они друг с другом плохо стыкуются. И даже если их удастся состыковать, никто не говорит, что это будет истина в последней инстанции. Потом окажется, скорее всего, что при более точных экспериментах мы снова увидим какие-то маленькие расхождения, а для того, чтобы их поправить, придется придумать что-то совсем-совсем... То есть, не наткнувшись на ошибку, пока все хорошо, нельзя сказать, где мы ошибаемся. А поскольку мы пользуемся нашим убогим серым веществом, мы наверняка много где ошибаемся. Ну, вот в этом и прелесть физики, так сказать, что вот в каком-то приближении это работает, а если мы захотим повысить точность, или мы захотим, чтобы автомобиль разгонялся до скорости, близкой к скорости света, тогда надо будет делать все совсем-совсем. Ну, не совсем, но сильно по-другому, скажем. Ну, вот так примерно.
Ну, что хочется сказать, наверное, что на этом наша лекция завершится. Очень интересно почитать будет комментарии наших зрителей. И последнее, что, ну, возможно, в личные сообщения периодически начинают писать люди, которые задают вопросы такого характера очень абстрактного. На какие-то из них мы будем отвечать лично, а какие-то будем оглашать. Возможно, может быть, сделаем отдельное там какое-то видео с ответами на вопросы.
Да,
вот. Ну, очень интересно, вот, конечно, реакция на последнее.
То есть, на самом деле, от нее сильно будет зависеть, как следующую лекцию читать, потому что это Скалярное произведение – это цветочки по сравнению с векторным произведением двух векторов.
Ну и еще стоит добавить, что все-таки я могу вот с большой уверенностью заявлять, что зрителю предъявляется малая доля того, что студент получает на лекциях в ВУЗе. И в чем еще заключается проблема студента, который сидит на лекциях в ВУЗе, что ему, например, какие-то очевидные вещи не объясняются, а вернее считается, что он уже как бы это знает, а он этого как бы не знает. Вот. И да. Отсюда получается, что по ходу пьесы нужно многое оценивать, ну и каким-то образом свою базу восполнять самостоятельно.
Ну, тут много есть проблем. На самом деле, конечно, мы здесь тоже несемся галопом по Европе, по Европам. И много оставляем за бортом, а на самом деле, когда информационно полный читается курс, наступает некоторое насыщение у студентов, вот которые. И вот когда дело доходит до того момента, когда надо начинать удивляться, они уже не способны, многие из них, удивляться, они говорят: Ну и так.
На этом тогда сегодня мы закончим. Надеемся, что мы удивим нашего зрителя в следующий раз. Спасибо.